Подсознание Кришны, да. Подсознание Кришны. Добрались мы до подсознания Кришны. Так, вывод из первой части. Не бойся оплодотворяться Кришной. И второе, не дай себя абортировать. Самое главное. И тогда ты будешь жив. Иначе ты не только жить не будешь, но и другим тоже не будешь давать жить. Вот. Ибо без Бога жизни нету. У нас завтра праздник, знаете, да? День явления.
Точнее, послезавтра, но все что-то празднуют. Его...
Завтра уже воскресенье.
Ну так он 12 часов ночи появится.
Да. Вот день явления Господа, да, интересно. Вот и все празднуют день явления Господа. День рождения. Он не рождается, значит, он является. И празднуют его тогда. Меня знаете, что больше всего удивляет? Все точно знают, в какой день он появился. А год не важно. Понимаете? 5000 лет, 2000 лет, это не важно. Люди могут биться насчет вот время вот, по мелочам, а 1000 лет туда, 1000 лет сюда, это не так важно. Понимаете? Вот примерно вот так вот мы в таком информационном поле живем. Вот, и поэтому нас ну, легко. Итак, что такое день рождения Господа в твоей жизни? В твоей жизни Господь родился? Если ты не зачал от Него, потому что это Он и рождается, Он рождается, Он тебя и зачинает, Он из тебя и рождается, как талант. Он говорит, я талант человек. И ты талантлив? Или ты массовка? Вот. Явился ли Господь в твоей жизни? Можешь ты ли праздновать день явления Господа? День явления Господа, по большому счету, когда ты влюбился. Вот, влюбился. Вот. О, Господь пришел, вот день явления Господа. Вот это стоит отмечать. Вообще день явления Господа, когда вообще хоть что-то произошло, а не просто административно тебя это. Вы знаете, что все события, которые случаются в мире, они административно. Либо они от Господа, знаете, что от Господа это ты творишь события. Или они случаются административно. Какие-то авторитеты там есть, и административно. Вот когда была Вторая мировая война, административно Гитлер выиграл административно всю Европу. Он просто заходил, а там уже администрация подписывала, хлеб, соль, все дела. Ну там генерал Деголь немножечко. Вот генерал Деголь, говорит, о, генерал Деголь, это нам рассказывают, что вот он сопротивлялся. Вообще это миф, что ему сопротивлялось вообще. А французов, которые пошли в СС против Советского Союза воевать, было гораздо больше, чем в армии генерала Деголя. Сопротивление во Франции было гораздо меньше, чем в самой Германии. Мы вообще не знаем историю. И там еще этот Иосиф Брус Тито, вот там немножечко, и все, больше не было. Административно, понимаете? Кто-то подписал, мы да, озвучили, мы приняли это. Ну, нам так рассказали, чтобы как будто мы сами приняли это, но голосование, да, все уже все принято, все принято. И тогда, получается, мы просто реагируем на события в этой жизни. Мы либо творим события, либо реагируем на события. Когда мы реагируем на события, то ты просто бревно в половодье. И идешь ты туда, там, в какую-то топку. Либо ты живой. Ты должен родить события в этом мире. Ты не должен быть зритель или пассивно реагирующий, а активно упреждающий, понимаете? Вот. И это тогда ты можешь праздновать. Потому что вот эти день явления Господа того, день явления Господа сего, по сути, это поминальные дни. Понимаете? Поминки. Ну, когда-то было, да? Когда-то было. Ну, имеется в виду, он жив и живее всех живых и все такое. И ничего хорошего, то есть плохого нету. Но кое-что плохое есть, потому что если мы празднуем там День явления Господа Читания. Скажите, вот в нашем городе сколько людей празднует День Господа Читания, а сколько вообще ничего об этом не знают? Это значит, нас ставят немножко выше, их немножко, это уже разъединяет людей. В каждой конфессии, деноминации празднуют свои дни. Но вы знаете, что люди понимают? Вот все, вот перемешать все конфессии, люди понимают. Они празднуют реальные, современные дни прихода Господа в нашу жизнь. У меня родился сын. Всем понятно, да? Пришел Господь. Пришел Господь. Он без Господа бы не родился. У меня вообще что-то произошло новое, что раньше не было. Или меня там приняли на работу, или что-то, или из тюрьмы я вот вышел, да, и отмечаю этот день, как вышел из тюрьмы. День победы там над фашистской Германией, или важно, что я не, то есть не националист, но вот просто ну, народ понимает, что вот это было. Это было, и этот день отмечается. Вот это реальные дни присутствия прихода Господа. Когда приходит какое-то событие. А не те когда-то, где-то, и там ли они были вообще, или тогда они были. Это понимаете? И вот люди припарковались к каким-то прошлым, знаете, и вот они очень тщательно соблюдают эти вещи. Это означает, они не живут. Они живут по какой-то историческую рамку, там, когда с день рождения кого поздравить, и вот они живут с этим. А у тебя что? У тебя Господь приходит когда-нибудь? Ты его родил? Или ты его абортировал? Ты вообще дали тебе его зачать? Ой, я такой бедный, я без Господа живу. Нет, ты не бедный, ты преступник. Ты аборт сделал. Понимаете? Ты преступник. А вот мне надо пожалеть, я великомученик. Нет. Великомученик, он в славе Господа, он в силе Господа, он и в победе Господа. А ты в славе, в силе? Нет. Нет. Ты весь такой вымученный, тебе через мясорубку провернули системы какой-то. Ты в Господе? Нет. И это твое наказание за что? За аборт. За аборт. Или ты предохранялся. Это тоже, кстати, грех. Раньше считал. Сейчас это не считается. Это тоже, кстати, грех. Потому что Господь регулирует, родится ребенок, не родится ребенок, так и это. Так и это. Никаких предохранений, никаких абортов. Вот. Потому что ты в убийстве, ты убил свою жизнь, ты убил Господа. И ты потом идешь и празднуешь день явления Господа. Ты его убил, дорогой. И почему у меня такая судьба? Вот поэтому. Мы не знаем истории, понимаете? Чтобы опираться, потому что административно, все совершается совершенно административно. Административно Германия отошла Европа, а административно. Реально кто-то там, вот какая-то партизаны были в двух странах, все. Украину сдали административно. Советский Союз развалился административно, никто не воевал. Просто взяли, подписали и все. А где были остальные все в это время? В сознании Кришны они были? Нет, они были в административных системах, в бессознательном совершенно состоянии. В бессознательном состоянии их просто передали как вещи, и потом мы, ух ты, а где же мы очутились? А кто тебе виноват, что ты был в бессознательном состоянии? В подсознательном вот этом состоянии, да? Твое сознание было прикреплено к некой администрации. Мы знаем, что делает администрация? Она делает аборт сознания Кришны. Она заменяет собой сознание Кришны. Это зафиксировано везде. Вот, опять, я свою любимую брошюрку вот достаю, вот любимую брошюрку. Я очень люблю. Причем, знаете, так топорно написано, я не знаю, для кого это написано, но вот. Духовному учителю следует всегда стремиться, духовному учителю следует всегда стремиться получать одобрение администраторов района, где живут его ученики, прежде чем предлагать им новый проект. Общение с учениками. Наилучший вариант это с самого начала общения с учениками обучить их проявлять уважение к администраторам района. То есть это все равно, что добро пожаловать на аборт. Понимаете? Открытым текстом. Очень топорно написано, но эта суть всегда будет сохраняться. Тебе абортировали, все, с тобой можно делать все, что угодно, потому что ты без Бога. И грех у тебя автоматически будет накапливаться. Ты будешь, тебя система просто сожрет. И чем дольше там находишься, тем ты умнее себя будешь чувствовать в системе. Тем умнее себя будешь чувствовать. Сознаете, Кришна, человек не чувствует себя умным, он все понимает, он... И поэтому я сейчас прочитаю сейчас еще одну вещь прочитаю. Позитивное мышление, да, знаете, это вот третье тысячелетие, вот это, да, вот все, почему? Потому что что произошло? Потому что как бы администрация сознания Кришны буквально запретила, сказала, ну общаться можно, ну так, чуть-чуть, ну сначала с нами посоветуйтесь, мы вам растолкуем, что вам Господь сказал, но а надо чем-то это заменить. Как-то объяснить, а почему ж ничего не происходит. Надо как-то объяснить, и поэтому все в психологию. И там вот негативное мышление, вот позитивное мышление. И вот объясняется, что такое негативное мышление, что позитивное мышление. Позитивное мышление – это во всем находить высший смысл, то есть понимать, что происходит. А это невозможно без осеменения. Да? Так закрывается, вот сейчас внимание, так закрываются кармические счета. Из этого что ж такое негативное мышление? Долг – это негатив в наших мыслях по отношению к событиям в нашей жизни и жизни общества. Найдите позитив в делах, и долг будет закрыт. Ну и что долг? А может это моя миссия ходить вот это и всем это? Нет, дорогой, потому что когда приходит любовь, когда приходит вот отсюда, когда приходит Господь, а ты должен. Как определить, что ты должен? Ты плохо к этому относишься. Ты должен. Тебя должники не трогают, пока не приходит Господь к тебе. Пока он не пытается... Но как только он к тебе приходит, как новая идея, и все должники из тебя полезло. И эти должники тебя рвут на запчасти. Вот. Ну, как пишет этот. Когда приходит любовь на незакрытые счета, кредиторы разрушают твою жизнь, и любовь уходит. Любовь уходит. Понимаете? Поэтому до любви... Ты должен, это предыдущая лекция, не буду не останавливаться, это кодекс чести. У тебя должна быть честь. Честь. Не будет чести, у тебя не будет понимания. Потому что иначе ты обесчестен и, как это еще слово, нечестивец. Нечестивец. Мы рассматривали, помните, Иова, да? Иов не любил, не любил. До любви он еще не допрыгнул, и жена его пилила. И сатана отставил ему жену, говорит, о, это еще это мой товарищ, жену. Все забрал его, жену оставил, чтобы она его добивала там. У него не было любви у Иова, но у него была честь. И вот когда он эту честь сохранил, пришла нормальная жена, любящая, и все восстановилось сразу. Вот. Итак, я просто еще хочу сказать, чтобы мы не особенно рассчитывали на администрацию, потому что она... Я зачитаю, вот не удержусь, зачитаю. Я не хотел второй раз вот это, но зачитаю. Что такое администрация вообще? Откуда она пошла? Вот, сейчас, минуточку. Будучи инструментом для форматирования общественного сознания, СМИ всегда выполняет заказ общественной формации, которая в настоящее время... В настоящее историческое время находится у власти. Форматирует сознание. То есть оно, мы ей доверяем. Но мы все знаем, что доверять нельзя. Возьмите абсолютно любой факт. Абсолютно любой факт. Любой факт подается нам. Причем, знаете, обидно, что подается, ну, для интеллекта семиклассника. Подается, знаете, примерно как вот детские считалочки разные. Причем в стихотворной форме. Раз-раз-раз, и последнее слово там вот ра-та-та-та-та, и там вот оно, там окно, например. То есть просто, ну, олигофрен догадается, что имеется в виду. Вот примерно СМИ с нами так и обходятся. Они подают так факты в такой фасовке. И последнее слово, вывод, не говорят. Ну, он прямо так в рифму просится. И 20 человек из 100, может быть, или нет, наверное, один из 20, догадывается, потому что остальные настолько уже отупевшие, потому что и он слывет такой ачарьи, и он рассказывает всем, что оно происходит. Понимаете? На самом деле он одураченный. И эти люди, сами того не понимая, служат двигателем и организаторами вот этих вот движений. И уже не власть их организует, вот эти движения и вот эти уничтожения. Не власть, а находящиеся люди. И они это считают, вот это вот правильно, понимаете? А те смотрят на них и говорят, да. Потому что власти никто же давно уже никто не доверяет, понимаете? И народ как бы вот сам действует. Ну, задача выполнена. Мы не знаем настоящей истории. Еще одна цитата. Единственное, что мы знаем об истории, это то, что мы не знаем настоящей истории. Вот это единственное, что мы знаем. Причем информация настолько открыта, если просто немножечко подумать. Ну, подумать можно... Что такое думать вообще? Думать — это иметь свободные мозги, это знать... То, что ты для чего нужен, да, тогда ты имеешь думать. А так думают за тебя, хотя ты думаешь, что ты сам. Тебя просто ведут, твои мысли ведут, просто берут и ведут. Вот. Множество мифов. Множество мифов. Вот я в первой части разговаривал про Махамантру, да? Смысл другой. Смысл другой. Еще про Махамантру, да? Почему многих людей отворачивает от нее? Просто отворачивает. Просто голова, говорит, болит. Почему? А не должна она болеть. Вот я вам еще расскажу, еще один миф про Махамантру. Потому что нам вообще не то говорят, что не так оно должно быть. Вот ты должен повторять. А вот если не повторяется, это твоя работа, должен повторять. А голова болит, это ты борешься с Майей. Да не надо с ней бороться. Надо просто... Ты не можешь ее победить. Ты что, не понимаешь, что ты не можешь победить Махамаю? Кто ты и кто она? Ты не можешь ее победить. И вот что пишется. Вот как есть Вайтхи Бхакти и Рага Бхакти, знаете, да, вот спонтанно и Вайтхи, ну вот как вот регулярно и ну, системно, да, Вайтхи. Вот. А это Вайтхинама, то есть повторение святого имя. Вот смотрите, что пишет Маханитхи с вами как-никак, да, стоит прислушаться. Вайтхинама, имя, которое повторяют из чувства долга, из страха, либо повинуясь правилам, предписаниям и шастр. Вот это называется Вайтхи Бхакти. Из страха, повинуясь, да, как неприятно даже звучит. Такое повторение машинальное. Вайтхи Бхакта думает, что думает такой человек, что его заставляет вообще, это тоже прошивка, которая в системе существует. Вайтхи Бхакти думает, я такой падший, погрязший в грехах, и Кришна, а Кришна такой благородный, возвышенный, великий. А вот Рагануган Бхакти, вот как надо, понимаете, как надо. Думает, Кришна мой, а я принадлежу ему. Это цитата из искусства повторения святого имени. Шри Джива Госвами, это племянник этого, Рупа Госвами. Ну, кто не в курсе, да? Вот на алтаре есть. Дает определение раги. В Бхакти Сандарбхе. Это 310-я страница. Смотрите, что говорят вот настоящие. Не системные, а настоящие. Потому что были вот эти вот шесть госвами в системе, не были, да? Смотрите, как он говорит. Естественная любовь и жгучее желание, которое человек, услаждающий свои чувства. Представляете, слова какие? Естественная любовь, жгучее желание, которое человек услаждает свои чувства, испытывает, к вожделенному объекту, называется рагой. Таким образом, рага – это неудержимое, жадное стремление служить Кришне с любовью, когда сердце преданного тянется к Господу. Вот что. А дело в том, что оно тянется, уже тянется, но существует администрация, говорит, стоп, осадим коней немножечко. Ты не готов. Как я не готов? Что мне для этого надо? Мы выяснили, для этого ничего не надо. 4 миллиарда бит информации выдает у каждого подсознание. Вот и все, оно есть. А твои там 200 нужны для того, чтобы сказать «да». У тебя все готово. А эти 4 миллиарда знают все, что сейчас вот это нужно. И тогда у тебя нет осуждения. Ну, хочется, знаете, еще сказать, что насколько мы обмануты вот этими СМИ, потому что мы должны понимать, это пропаганда. Пропаганда. Если мы просто придем на место событий, когда где-то что-то было, мы видим, все было не так. Все было не так кровожадно, все было не так. Вот для примера я могу взять, какой самый кровожадный пример. Вот Освенцим, да? Освенцим. Вот там евреев поджигали, вот это все, крематорий. Если мы придем туда, во-первых, 3 Освенцима было. Первое Освенцим, второе было продолжение, второе. Изначально он был задуман как просто место дислокации поляков там. Там было, по-моему, 29, если не изменяет память, бараков. Да, там был крематорий, да, там была газовая камера. Но там еще был театр, во-первых, огромный актовый зал для заключенных. Приходили, смотрели собрание, что-то там они там тусовались. Там был бассейн рядом с бараками, где они купались. Там был театр, где и там были не только бараки смерти, но и бараки жизни, где за ними ухаживали, что-то лечили. Нам же этого не говорят. Прямо сейчас можно идти посмотреть. И там еще и третий Освенцим.
Это санаторий был, да?
Практически, да.
Ну, а за кадры, когда показывают, когда его только освободили, идут трупы, обтянутые кожей.
Там было все, да.
Как очевидцы, которые... Я лично знаю двух человек, которые были. Один в Освенциме, другой в Бухенвальде и в Дахау, которые рассказывали, как там замечательно было.
Ну, понимаете, существует...
Я лично с ними разговаривал. То есть, даже не с кадрами. Люди, как вот один умер совсем недавно.
Сейчас скажу. Во-первых, там...
Или эта система ему там...
Нет, было, понимаете? Да. Но было, берется один кадр, один человек снимается с 20 позиций. Это очень похоже, как ситуация, как была маленькая страна Сибирь. Теперь Сибирь называет всю Азию бывшего Советского Союза. Примерно это то же самое. Да, было это. Это было. Это было, да. И до сих пор вот сейчас Освенцим находится, ну, как музей. Туда приходят, очень большая посещаемость, и там говорят то, что вот Паша говорил. Говорят то. Но причем, это на территории же какой? Не на территории, это же Германии, да? А для чего? Для чего эта информация вообще? Как вы думаете, для кого она? Там есть статистика, что славян сжигали гораздо в большем количестве, чем евреев. Евреев сжигали. Информация для евреев. Для евреев. Потому что у власти кто? И чтобы совесть не мучила, мы же страдальцы. Понимаете? Вот таким образом, там преувеличили, там Какая разница, еврей это, не еврей. Если ты с Господом, ты не еврей, ты не русский, ты не никто. Ты Божий человек и все. Главное, чтобы ты с Господом был. И тогда ты проявляешь божественную реальность, потому что все, что прошлое, а система, она только клонирует прошлое, оно же уже заванивается. И поэтому мы задыхаемся. Понимаете? Она неплохая, просто она прошлое, надо это понимать. И ты либо живешь в этом прошлом, либо ты творишь будущее. И жить можно только творя. Не что-то сотворил, расселся там и все, дальше надо идти. Такая ситуация. Вот. Несколько. Да, видите, как вот. То есть, если у меня информация, я ей верю, это я считаю мое достояние. Я даже свидетелей знаю, видите, как оно, вот сразу реакция такая. Я сегодня ехал в маршрутке сюда, в маршрутке, а передо мной ехал этот, ну, на каком-то мопеде человек, так др-р-р-р. Вот он сидит, а у него в седло воткнут украинский флажок. И он так, знаете, как хвостик, вот из задницы так развивается, и там полмаршрутки хихикают. Но он так не очень смотрится. Одни говорят, это оскорбление украинского флага, куда он его всунул. Другие говорят, ха-ха-ха, а третий, вся маршрутка из-за этого флажка чуть не передралась. Понимаете? Им только дай вот, понимаете? Вот человек с флажком, разные мнения, все. Видите, как хорошо управлять людьми. Люди заняты, вот эти, и теперь разговоры будут, как он там проехал. Ну, итак, что такое администрация, понятно. Что такое администрация? Итак, как я разговариваю с Господом? Обратимся к авторитетам. Ну, системные авторитеты скажут через книги Шрилы Прабхупады, через духовного учителя, ну и прочие такие вещи. Первое, это чувство, это язык души, мы должны знать. То есть, что ты чувствуешь, по какому поводу? То есть, критерии истинности для меня, то, что я же сразу чувствую, вот что сразу чувствую, да? Какой отклик, есть он, вообще нет. То чувство, это инструмент общения с Господом. Текста еще нету, но ты уже чувствуешь. Это что? Это инструмент общения с Господом. Что дальше? Мысли. Мысли – это инструмент общения с Господом, но это более конкретно. Мысли говорят уже, а что мне надо делать? Что еще? Опыт есть. Есть мой опыт. Опыт – это уже для бестолковых. Это уже я на уровне причинно-следственной связи. Я раз, я получу отдачу. Если ты сразу не поговорил, то он общается с тобой Господь по глухонемому, вот так вот. Ты руку сунул, по рукам получил. А да, понятно. Опыт. И последнее – это слово. Слово – это самый примитивный, когда ты слово. Слово – это самый примитивный способ общения с Господом. Мы считаем, что это самосовершенный, что он вот тебе прямо говорит, да? Но слово, во-первых, каждое слово имеет, ты этот разговор не можешь передать толком, потому что каждое слово имеет там 500 значений. Правильно? И каждое слово не может в полном объеме. Слово это уже, знаете, это уже как бы оцифрованная такая эмоция, вырванная, понимаете, да? Слово это самое такое средство. Что нам мешает? И вот мы вот таким образом мы понимаем, получаем информацию от Господа. А что нам мешает? И всегда первый ответ говорит, ну, это вообще всегда против течения, но у меня такие обстоятельства, что вот сейчас я не могу. Не могу это выполнить. Мы всегда чем-то будем обставлены. Вот всегда. Своим здоровьем или нездоровьем, каким-то окружением, мы всегда будем обставлены. И всегда будет Господь говорить что-то, у нас всегда найдутся аргументы, чтобы этого не делать. Этого не делать. Большую часть жизни мы не творим жизнь. Потому что все хорошее, что с тобой случалось, это твое совместное творение с Господом. Это не получение готовое. Мы там ищем, там бы под какую-то руку припасть, вот такое благословение получить, там же нет. Все самое лучшее, что в твоей жизни, в жизни каждого, другого нет. Ты либо творишь жизнь, либо ты по вот этому старью хламу ходишь. Как бы оно красиво не выглядело, оно старое. Ты должен идти все время, просад называется, да? Просад. И он должен проистекать из тебя. Чужим просадом. Это знаете, как, ну, для разгона. Ты должен. Как вот тут рассказывали, кто такой брахмачарий? Одно понимание брахмачарии. Пришел, кормите все меня. Вот, потому что я ж монах. Вот. И все достают. И второе понятие брахмачари. Брахмачари — это воин. Он пришел в пустыню, пробил колодец, построил дом и накормил еще вокруг 5000 человек. Вот это брахмачари. Понимаете? Не подъедало около там системы, а это воин. Вот это брахмачари. У него нету ничего, он весь на служении. Вот это брахмачари настоящий. Вот. Ну и аналогично можно там, кто такие грехасхи, кто такие, вот это у нас вот эти понятия. А вот теперь, как нас держат от сознания Кришны. И кто держит? Ну, руководство, конечно, да? Руководство прячется от серьезных вопросов социальным наркотиком массовой культуры. Религиозная культура также является разновидностью массовой культуры, за которой все кажется понятным и приятным. Если остановить воздействие этого наркотика, обнажится страшная реальность. Если реальность обнажить, то элита рухнет. Поэтому нас ни на минуту не оставляют без массовой культуры, выдавая ее за духовную. Массовая культура рассчитана на активизацию и поддержание животного начала, и как результат люди, желающие жизни нисколько правильной и несгибаемой, да, пусть мир прогнется под нас, как пел там Макаревич, да, вот это сознание Кришны. Ты должен делать жизнь, ты должен рождать жизнь, ты должен день явления Господа, у тебя каждый день должен быть в твоей жизни, тогда это будет. День явления без Господа — это не просто шаг назад, это ты завалил и себя, и все вокруг себя. И как результат люди желают жизни не сколько правильной и несгибаемой, сколько сытой и долгой. На смену великой истины пришли истины бытовые. Людей превращают в бессмысленные туловища, не только не имеющие цели и смысла, но и не имеющие понятия о возможности иметь смысл и цель. И этому учат. Так это ж они, а это ж кто вы? Вы ж кто? А вот это они. Прабхупада в каждом тексте через раз пишет: каждый. Сознание Кришны для каждого. Каждый должен явить Господа из себя. Вот. Система превращает людей в туловище просто. В туловище. Потом сортирует по мастям и как-то использует, утилизирует. Каким образом? И начинается это с мысли. Мы мыслим, как нам расскажут мыслить. Настоящая мысль всегда яркая, всегда озарение, чем и отличается. И вот Вернадский, да, уважаемый человек, одной из самых могущественных энергий на Земле является человеческая мысль. Энергии на Земле. Одной из самых могущественных энергий на Земле является человеческая мысль. Человечество, все человечество вместе взятое представляет ничтожную массу вещества планеты. И становится очевидным, что мощь его, человека, связана не с материей, но с его разумом. А разум имеется в виду, когда он в рабочем состоянии. А вот теперь то, что я говорил о СМИ, особенно вот телевизор, когда человек и люди одновременно, один сериал идет, и тысячи людей, стадионы отдыхают, хотя стадион — это специально созданное сооружение, мы уже говорили, то вот это телевизор гораздо, это сразу большая масса людей одновременно мыслит. И вот что этот человек пишет. Ну, если вы уважаете Вернадского, да? Коллективное человеческое мышление становится самой мощной геологической силой. Геологической. Вот как это там. Азербайджан, армяне, это помните, да, там вот эти вот землетрясения. Геологической силой, с которой современного мира, с которой необходимо считаться. И что делают в СМИ? Они просто аккумулируют, направляют, и люди не догадываются, что они превращаются собой в мощнейшее оружие, такую базуку, в которой, которым, который направлен против них же самих. И все. Против них самих. И будучи в этом состоянии, будучи в состоянии вот этого оружия, то есть не сознание Кришны, если сознание Кришны, тебе нельзя, ты не просто, ты разрушаешь вот эту вот огромную вот эту, понимаешь? И поэтому я еще раз прочитаю, что у нас должно быть, а что есть в самом деле. И что мы боремся с каким-то правительством, мировым, там, инопланетным, но у нас точная копия. Наши вот эти 200 тысяч этих килобайт, я не гарантирую за эти цифры, сам-то их не посчитывал, и вот эти 4 миллиарда. Вот 4 миллиарда это как бы народ, а вот это 200 это как бы, понятно, да? Ну, и вот наши 200, наше сознание, которое вовсе не Кришны, а сознание руководства, которое нам так это забило в голову, что мы считаем его своим мнением. Мы противостоим вот этому всему своему существу, которое очень-то хорошее. И как об этом пишет этот человек, я еще раз прочитаю, в каком мы состоянии находимся. Вот. Угу. Если мы спросим у обычных людей, не всемирно известных политиков, а у обычных людей, чего они хотят от жизни, то все они скажут примерно одно и то же. Жить в мире, гармонии, быть полезным и видеть, не видеть болезни и насилия. Такие ответы даст вам любой обычный человек. И на самом деле именно такую реальность они могут создать, если мы дадим им информацию о том, что они творцы этой реальности. Мир может измениться быстро, поскольку мир отвечает на убеждения большей массы обычных людей, а не небольшой группы лидеров мира. У обычных людей есть огромная власть, которая сейчас становится доступной им, потому что они обретают новое знание и понимание, как мы можем действовать. Что наши убеждения творят новую жизнь, понимая, что мы можем изменить наши убеждения, что мы можем создать новую жизнь. Пришло время обычным людям иметь необычные убеждения. Что такое обычное убеждение и необычное убеждение? Обычное убеждение – это вот такой ширпотреб, это необычное убеждение – это мыслить категориями вечности. Необычное убеждение – это не бояться. Потому что именно страх. Мы не можем вырваться из кольца страха, из кольца... Причем мы его, этот страх, оформляем. Это или этикет, или это не духовно, или это. Да какое духовно, не духовно? Вот эти правила, они меняются каждый день. Какое не духовно, не духовно? Духовно это то, что тебе дух сказал, вот и все духовно. Так. И я это буду заканчивать. Каждая мысль имеет продолжение и возвращается в виде благодати или в виде проблем. Что нам еще говорят, когда человек попадает нечаянно в сознание Кришны или потому, что он уже не хочет быть вне сознания Кришны? Как мы рисуем себе будущее, так оно и сойдет с картинки нашего сознания в нашу жизнь. Ну, мечты, да? Как мы рисуем. Но в мечту, знаете, мечта тогда мечта, когда в нее мы верим. Но лучше позволить рисовать это Богу. Это называется преданием. Но в религиозных организациях это называется авантюризмом. Слово предание, предали смысл бездумного подчинения руководству. Мы... Не позволяй никому рисовать твою жизнь, кроме Бога. Господь рисует любовью. Все прочие страхом. Из-под его кисти появляются монстры, которые шагают с полотна твоего сознания прямо в нашу жизнь. Представляете, да? Монстры. И вот он, ты смотришь. А вот еще. И, наверное, мы на этом. Закончим. Государство дает тебе комфортную рутину. Религия дает комфортную религиозную рутину. Рутина должна быть комфортной и качественной. Стандарт рутины должен всегда повышаться. Ну, это книг читать, не перечитать, да? Вот это рутина, 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 чтобы тебе было не до этого. И рутина выдается за... Вот. Тебе не нужно глобальное служение, ты должен быть доволен на 100%. Это к тому, что, ой, вот, кому-то 10 детей там в напряг, а кому-то 2 хватит, правильно? То есть, ну, главное, чтобы это было того. Ну, в общем, надо заканчивать, поэтому, что я хотел зачитать на коня, так сказать, да? Так, где же? О, потерял. А, вот. Итак, сначала появляется, то есть это практично уже. Вот это уже практично. Мы говорили, а как практично? А вот что-то Господь помалкивает, да? Ну и сразу скажу опять, как сегодня сказали, почему он помалкивает? Прабхупада, как сказал, вы помните, почему он молчит?
Потому что о чем бы поговорить?
Ну, да. Прабхупада говорит, Господь разговаривает. Но только с теми, с кем ему есть о чем поговорить, да. Да. То есть он уже с тобой разговаривает, но ты же его это игнорируешь. Ты разговариваешь с миром, то хотя бы обернись в его сторону. Вот. Итак, как же с ним говорить? Первой появляется мысль. И вот тут на уровне мысли нас абортирует. На уровне мысли. Потом появляется слово. Мысль, знаете, возникает, оно как чувство сразу. Вот сразу. Ты сразу представляешь какую-то картинку. Мысль, да? Но когда говорим мысль, ну, сразу образ, значит, потом... Это, ну, оформляется. Когда появляется слово в твоей голове, то есть слово это просто как бы заглавие вот этой мысли. Мысль большая, как семя. Вот маленькое семечко дерева, а потом оно как вымахает, да, как оно там вообще помещалось. Так и это. Ты просто как озаглавливаешь это. После этого идет действие. Вот так вот развивается. Вот так мы Господа выпускаем из себя. Идет действие. Потом получается, знаете что? Потом получается чувство. Если действие идет без чувства, ты сразу занимаешься самообманом. Чувство. И потом приходит опыт. И самое главное, опыт, что в опыте остается, это чувство, в которое тебе осталось. И ты есть. Совокупность, вот ты, вот кто ты сейчас, кто ты. Вот сколько у тебя было опытов, вот именно вот этого, оттуда. Как это Прабхупада пишет, любое действие начинается с вдохновения. Помните? Вот если вдохновение, и ты все-таки ты вдохновился сам, никто не со стороны, вдохновился, если ты сделал. И вот сколько раз ты это проделал под руководством непосредственного Господа, а не кого-либо другого, ты сам за себя отвечаешь, ты тут работаешь как одиночка буквально. У тебя нет бригады там какой-то, понимаешь, ты не часть чьего-то проекта. Вот. Вот ты это и есть. И это у тебя... Говорят, опыт не пропьешь, да? Вот это вот у тебя не забирается. Все остальное у тебя будет забираться. И за опыт можешь не волноваться, у тебя никто его не заберет. И ты им особо не дорожишь, ты за него не трясешься. Потому что это было с Господом, это было пропитано просто бесстрашием, и оно так тебе остается. Это называется твое, это твое сознание Кришны. И чем больше оно, тем больше такой раступ, ты больше можешь с ним общаться. Или у тебя там, но ты должен общаться, все-таки общаться. Все остальное, все остальные люди хотят же быть как все, да, как все. И снаружи они как все. Но насколько вот 2 одинаковых человека, а они имеют одинаковое количество детей, одинаковое количество там денег, одинаковое количество, но потом проходит время, у этого все остается или удваивается, а у этого половина забирается. Это было не его, значит. И поэтому лучше иметь мало, но свое. чтобы потом не переживать, потому что то наворованное. Ну вот все. Это называется жить в сознании Кришны. Вопросы? Подсознание, да. Мы говорим сознание Кришны, сознание Кришны. А где сам Кришна? Сознание у нас есть. Оно у всех есть. А вот это подсознание. Подсознание сильнее. Кришна сильнее. Кришна сильнее.